В общем, сегодня у меня лайв с врачом-реабилитологом, врачом-терапевтом Василием Купрейчиком, чтобы вы послушали человека, который сейчас находится на переднем крае борьбы с эпидемией.
У меня семья знает, что я вообще чувак такой странный, не очень типичный доктор, и езжу на мотоцикле, там весь синий от татуировок. Я вообще с юмором дружу, я говорю: ребят, у нас два человека сейчас в кабинетах, им суммарного возраста 186 лет.
Конечно, врачебный юмор самый жесткий юмор на свете все-таки.
Там никто не кайфует и в черную не смеется, да? Люди не понимают одной простой вещи, как будто сейчас, вот сейчас сложно попасть в больницу, но при этом как будто больница обладает великими, таинственными, целебными свойствами. Блин, да мы там тоже вслепую идем вообще. Работает оно, не работает. Ребята, работать в грязной зоне — это работать чище, чем где бы то ни было сегодня в этом городе. Мне кажется, я довольно быстро отъеду в Следственный комитет, ну как бы, и на этом все закончится. Потому что, ну...
Будешь лечить уже следователя. Когда в следующий раз кто-то вам скажет, что один человек не может изменить мир, вспомните чувака, который сожрал плохо приготовленную летучую мышь в Китае. Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся», меня зовут Иван Ямщиков, и сегодня у нас еще один лайв. Где-то полторы недели назад я увидел у себя в ленте репост очень внятного, адекватного текста. Там врач от первого лица рассказывал о том, как он работает с пациентами, у которых поставлен диагноз ковид, ну и рассказывал о каких-то интересных, возможных, не знаю, дальнейших исследованиях терапии, связанной с этой болезнью. И мне показалось, что было бы круто позвать его в подкаст, поговорить с ним один на один, и чтобы вы послушали человека, который сейчас находится на переднем крае борьбы с эпидемией и помогает всем нам с вами справиться с этой, ну, не очень простой ситуацией. В общем, сегодня у меня лайв с врачом-реабилитологом, врачом-терапевтом Василием Купрейчиком. Он подробнее о себе расскажет в нашем разговоре. Василий работает в приемном отделении больницы первого типа. Он тоже в разговоре расскажет, как сейчас типизируют медицинские учреждения, которые направлены на борьбу с эпидемией ковид. Еще у Василия есть свой телеграм-канал, я дам ссылку на него в описании, обязательно подпишитесь. Мне кажется, сейчас самое время слушать экспертов, слушать специалистов, слушать врачей, получать информацию из первых рук, а не от диванных экспертов. И мне кажется, всем нам стоит вспомнить, что врач вообще-то это одна из тех профессий, когда люди, иногда рискуя собственным здоровьем, заботятся о здоровье нас и наших близких. В общем, сегодня у нас лайв Василий Купрейчик. Привет, Василий.
Добрый день, Иван.
С нами согласился поговорить Василий Купрейчик. Я увидел его пост в Фейсбуке, посвященный коронавирусу. Про пост отдельно мы поговорим и вообще про то, чем Василий занимается, поговорим позже. Но давно хотел сделать выпуск про то, чтобы коротко всем рассказать еще раз, что такое ковид, откуда он взялся, что это за проблема, чего мы с ним делаем. И хотелось поговорить с кем-то из врачей, которые, собственно, в этом, во-первых, разбираются, во-вторых, напрямую работают с этими пациентами. И, как я понимаю, Василий, ты сейчас... Ты в Москве находишься, да, и работаешь с пациентами, перенесшими ковид, да, или как?
Нет, смотрите, я работаю в Москве, и я работаю в приемном отделении крупной больницы, собственно говоря, которая открыла на своей территории госпиталь пациентов с ковид. То есть это госпиталь первого типа. То есть сейчас в Москве медицинские организации, они разбиты на таких три философских направления. Это первый госпиталь первого типа, это когда везут всех с ковидом, и мы лечим проблему ковида. Госпиталь второго типа, это для тех пациентов, у которых мы вроде как ковид немножко пролечили, и эта болезнь вызвала у них декомпенсацию их основных там сопутствующих заболеваний. И им надо теперь подлечить после ковида их сопутствующие заболевания. Вот это они напрямую не работают, вот знаете, там на скорой помощи везут, там качают мешками амбу этих больных. Нет. Их пролечили, у них, не знаю, проблемы с гипертонией, надо подобрать им теперь терапию или сахарным диабетом, или еще что-то. Вот их переводят туда. И третье – это обсервационные центры, где больных уже выписали, и им теперь нужно где-то побыть этот карантин 14 дней, но, например, они не прописаны в Москве, или они граждане там без гражданства Центральной Азии, или там, не знаю, без определенного места жительства. Вот это, пожалуйста, обсервация. Так вот, у меня это госпиталь первого типа. То есть, когда везут вот самые-самые-самые первые свежие больные. Вот. И я там работаю в приемном отделении.
Понятно. А расскажи, пожалуйста, давай коротко проговорим, значит, что такое ковид, насколько это уникальный вирус там из мира вирусов, И вообще, что про него современная медицина сейчас уже знает, что мы прям точно знаем?
Да.
Что мы знаем не точно, мы обсудим позже.
Значит, для всех слушателей подкаста скажу сразу, я не вирусолог, не специалист по инфекционным болезням, не реаниматолог, я обычный врач-терапевт по первому образованию, по второму образованию врач-реабилитолог. Значит, обо мне узнали случайно, в том числе и Иван, потому что мой пост, как мне сделали друзья подсчеты, охватил более 4 миллионов человек. Это произошло совершенно случайно, и идиотски, и нелогично. В общем, я не написал ничего сверхъестественного, но просто всем, видимо, как-то очень понравился либо стиль изложения.
Блин, ты очень четко написал.
Да.
Ты, может быть, написал не сверхъестественно, но просто в ленте есть очень много постов про ковид, более-менее 50, особенно в тот момент, 50% постов было про вирусы от экспертов, в кавычках, но при этом там начинаешь читать текст и понимаешь, что человек эксперт по заболеваниям там психического характера, очевидно, причем на личном опыте, видимо, какие-то переносят в тяжелой или в средней форме. То есть там не было структуры изложения материала и не было как бы логики обычно, которая прослеживалась. Человек пишет или какой-то набор фактов, или, ну, вот просто какой-то заполошный такой крик. А у тебя была очень логичная какая-то история, и она давала надежду. А людям важно, как бы логичная история, дающая надежду, людей интересует. Это логично.
Да, возможно, мне просто повезло. Я еще, ну, как бы я просто лектор, да?
Ну, хорошо, да, мы сделали оговорку, ты терапевт.
Да, я терапевт. Так вот, ребят, значит, что я как терапевт понимаю про этот вирус? Это очень вот системно, функционально и просто. Значит, он появился не в результате какой-то эксперимента с биологическим оружием или прочей какой-то ересью. Это действительно произошло просто случайно на территории Азии, где этот вирус родился. В принципе, летучие мыши, они давно входят в обиход питания людей, которые проживают на этой территории. Вот, коронавирус этот не первый и даже не второй, вот, и, собственно говоря, вспышки эпидемические, которые с миром происходят, они так и происходят где-то раз там в 9 лет, вам можете спокойно открыть какую-нибудь лекцию Билла Гейтса от 16 года, где он предсказывал там через 2-3 года наступление очередной эпидемии. Просто чувак неплохо понимает макро, да, вот эти всякие взаимодействия в этом мире. Поэтому, собственно говоря, вирус...
Ну, примеры таких же вирусов – это, собственно, атипичная пневмония, которая SARS.
Да.
Но которая была очень летальной, ее удалось как-то подавить за счет очень высокой летальности, если я правильно понимаю.
Да.
И вот. MERS, который ближневосточный.
Совершенно верно.
Это похожие болезни.
Абсолютно так. В общем, как бы не вдаваясь глубоко вот во все эти подробности, произошла такая штука, что все сейчас очень сильно озабочены в этом мире, потому что у нас нет какой-то четкой таблетки, вылечивалки этой проблемы. Все, мы ее ищем, и из-за того, что мы ее ищем, все находятся немножко на панике, потому что, ну, болезнь, она охватывает очень большое количество популяции человеческой. И по моим представлениям, там, в течение года-полутора мы вообще все переболеем, где бы мы там ни закрылись. Ну, наверное, только в карцере закрыться и каким-то образом сидеть там изолированным, ждать какой-то вакцины. А сколько она будет готовиться, непонятно. Но, как бы то ни было, скорее всего, 80% населения земного шара переболеет этим вирусом. При этом у самого этого вируса цели убить все это население земного шара нет никакой. Это...
Ну, вирусов вообще, про цели вирусов говорить трудно. У них все плохо с целеполаганием.
Да, есть вирусы, которые заточены, ну, под которые мы не можем там, да, справляться с ними. Вот, и они, от них гибнет большое количество людей. Есть вирусы, которые все-таки не так уж уничтожительны. Вот этот относится к не тем, которые уничтожительны по своему вот характеру, по своей такой сущности. Поэтому так или иначе мы с ними будем жить, но действительно под угрозой находятся взрослые слои населения, люди с сопутствующими заболеваниями, которые просто приходят в дисбаланс, когда этот вирус попадает в организм и начинает там куражить и делать плохие дела. Вот и все.
А ты вот работаешь в приемном отделении, то есть к тебе поступают как раз люди с подозрением на ковид или уже с подтвержденным диагнозом. Действительно, ну то есть понятное дело, что это какая-то наколеночная статистика, но среди людей, с которыми ты работаешь, больше людей в возрасте или... Или есть пациенты всех возрастов?
Слушай, по последнему дежурству я вышел, 2 пациента попали в соседние залы, я вышел, так посмотрел, я вообще с юмором дружу, я говорю, ребят, у нас сейчас, вот я взял две истории, да, я говорю, У нас два человека сейчас в кабинетах, им суммарного возраста 186 лет. Ну, как вот, прикиньте, да, вот, ну, вот так вот по-хорошему. У меня в палате в терапии там, да,
за... Группа Rolling Stones должна напрячься. Возможно, этот вирус появился просто для того, чтобы группа Rolling Stones перестала таки давать концерты. Да. Уже образумились.
Вот. Ну, они перейдут в онлайн, надеюсь, по крайней мере. Значит, в отделении терапии... В одной из палат, которой мне довелось некоторое время заниматься, суммарный возраст трех женщин, которые там лежали, превышал 240 лет. Да? Ну, то есть, это реально трех.
Трех женщин,
да.
Подожди.
Все были за 80, были... глубоко.
Да, то есть, за 80.
Возможно, 250. Я вот сейчас просто не помню, сколько у них там, 80+.
Понятно. Но к вам попадают люди в тяжелом состоянии уже, да? Или их на скорой привозят? Или как это происходит?
Нет. Просто всех сейчас привозят на скорой практически. Есть такое понятие самотек в медицинской среде. То есть, когда ты просто взял и пришел в приемный покой, сказал, мне плохо, помогите, не знаю. Вот, но очень часто самотеком привозят друзья какого-нибудь чувака, которого после дискотеки ножом пырнули. Да, вот. Они скорую не вызывали, а в машину бросили его и приехали с ним. Вот это самотек. Вот самотеком люди тоже поступают, но их намного-намного меньше. Наиболее часто эта штука выглядит таким образом. То есть человек, например, пошел куда-то, сделал КТ, по компьютерной томографии в частном центре увидели какие-то изменения, они сами на себя вызвали скорую, скорая приехала и забрала в больницу. Но, опять-таки...
А вообще, это правильная логика действий. То есть, если человек вот сейчас подозревает, что у него коронавирус, вот надо вызывать скорую, да? Или надо сначала сходить на КТ?
Нет, значит, это не такая логика правильной, наверное, не является. В моем мире... Да, по крайней мере, так, как я подсказываю своим друзьям, идея, наверное, звучит следующим образом. Не надо ходить по амбулаторным центрам частным, делать себе компьютерную томографию, если у тебя все ок. Почему? Потому что компьютерная томография не является методом определения коронавируса. Вот этот важный момент. То есть, все еще во всем мире золотым стандартом установки диагноза коронавирус является вот этот назофарингеальный мазок. И проведение после этого так называемой полимеразной цепной реакции, говоря проще. Значит, вот если она подтвердила, то ок.
То есть мы просто детектируем РНК-вирус в рамках теста.
Абсолютно. Вот это является методом диагностики. То есть если вы будете читать любые статьи, например, там на Lancet сейчас вышла статья про ремдесивир, да, и о том, что, к сожалению, он тоже неэффективен, но вот вы будете читать методологию исследования, да, и там написано, мы взяли 300 больных, у которых по методу ПЦР было доказано, что они были коронавирусом. Они не ориентировались на КТ. КТ является просто вспомогательным методом. У нас все сейчас заистерили и начали говорить о том, что ПЦР, в общем-то, он какой-то дает часто ложно-отрицательный, ложно-положительный. Вероятно, это так, но в любом случае... Если у вас ПЦР отрицательный, вам никто в диагноз коронавирус не поставит. И вот эти все, как сказать, что вот говорят, давайте мы вам там заплатим, чтобы написать, что это коронавирус, там, ну, какое-то мракобесие, конечно. Вот. Поэтому правильной тактикой является не ходите.
А есть люди просто подходят и говорят, давайте мы дадим взятку.
Ну, это я читал.
Подожди, а есть люди, которые прям приходят и такие, давайте мы за деньги пропишите нам коронавирус?
Не-не-не, я читал каких-то фейсбуковских, ну, чертей, никак по-другому нельзя сказать, которые пишут о том, что там, знаешь, патонатомы там 10 тысяч рублей предлагают там за семье за то, чтобы там что-то вписать, какая-то, ну, просто дичь. Объективно совершенно, конечно, ничего этого нет, и это просто плод больной фантазии людей, которые вот используют самоизоляцию для того, чтобы вот творить некие фантасмагории какие-то.
А откуда вообще это возникает? Я вот слышал, то есть я, естественно, все, во-первых, специалисты сразу стали по социологии.
Все переквалифицировались, все. Да, из
я сегодня
специалистов
прочитал...
по нефти и политологии, да.
Да-да-да, до этого по конституционному праву все очень хорошо разбирались. Короче, я сегодня прочитал пост моего знакомого, который работает в IT, который взял за утро, по своим собственным словам, он сделал какую-то табличку в Excel из данных и сказал, я посчитал, что летальность вируса 0,2%, потому что могу, видимо, я не знаю. И дальше, исходя из этого, посчитал все и выложил эти расчеты в сеть, а в конце добавил, ну я не вирусолог, если что, я в домике. Откуда вообще в людях это берется? Почему? То есть вот ты врач, при этом ты сразу, первое, что ты говоришь в начале разговора, я терапевт, я не вирусолог, чуваки, поговорить с вирусологами. Откуда берется в человеке желание рассказывать, что патологоанатомы предлагают прописывать диагноз?
Мне кажется, это просто, ну, какая-то, ну, как, не знаю. Я просто не могу сказать.
Короче, чуваки, если вы нас слушаете, не делайте так, пожалуйста. Вот просто лучшее, что вы можете сделать, это как бы приходить в такие посты в комментарии и говорить, пожалуйста, читайте Всемирную организацию здравоохранения.
Да.
И вирусологов.
Ну, как бы, по-хорошему.
И помогайте врачам.
Вот на любом нормальном журнале Lancet, New England Journal, пожалуйста, там есть подкасты, можете послушать мнение частных врачей, которые находятся не вот статистические выборки огромные, а просто там, не знаю, заведующий отделением пульмонологии Массачусетского университета, да, сейчас скажет свои мысли по вот такому поводу, нет проблем. Это будет не биться с наукой, но вы прям послушаете заведующего отделением пульмонологии Массачусетс. Значит, возвращаясь к все-таки правильной стратегии, да, брать...
К тому, что правильно и неправильно делать, да-да-да.
Да, вот очень часто, да, у меня там у товарища 38,5 какая-то температура выстрелила на один день, и он говорит, все, иду делать КТ. Чувак, не дергайся, да, давай понаблюдаем. Нужно понять, что первые сутки, в принципе, КТ может показать ложно-отрицательный результат, потому что там еще ничего не развилось. И сломя голову бежать и делать компьютерную томографию, ну зачем?
А я правильно понимаю, что компьютерная томография легких, она позволяет выявить наличие отеков легких, которые возникают уже когда вирус, во-первых, в легкие попал, во-вторых, провел там какое-то достаточное время, и когда, собственно, начинает развиваться то, что называется пневмонией.
Слушай. Да?
То есть, когда у человека затрудненное дыхание.
Вань,
или нет?
Вань, смотри.
Я не врач, я вообще не...
Да, да вот я тебе как не врачу объясню, да, вот очень просто все. Сначала придумали рентген, да. Рентген, он стрелял с одной плоскости вот в человека. Потом придумали КТ. Да, КТ – это лежит человек, вокруг него рентген вот так крутится, и из-за того, что он крутится, много с разных точек стреляет. Написали ПО на это дело, которое собирает эти снимки разные с разных сторон в единую штуку, и, соответственно, доктор может эту всю штуку крутить, как ему хочет. Значит, рентген, рентгенологический метод, да, компьютерная томография, он очень точен вообще для каких-то проблем в легких. Это не связано с коронавирусом, это тупо там рак, это может быть гранулематоз. Это может быть проблема, ну там, раков. Это вот точный метод для определенных.
Просто компьютерная томография позволяет строить точную трехмерную картинку того, что у человека внутри. Неважно, в мозгу, в легких или где-то еще. В данном случае интересны легкие.
Абсолютно. Мы можем там лупы увеличить, мы можем углы сместить, посмотреть. Нам сосуды видно. Этого всего не видно на рентгене. Вот и все. Но мы при этом не можем сказать, вот такие изменения, они характерны. Это прям жестко ковид или это, там, не знаю, грипп-ассоциированная пневмония, тоже вирусная, тоже вызывающая такие очаги. Мы не можем сказать, он не пишет, что это ковид. Поэтому мы просто говорим о том, что метод очень чувствителен к изменениям в легких, но он не специфичен. И потому что у любого метода исследования есть такие два характерологических понятия. Чувствительность и специфичность, да, вот специфичностью КТ не будет обладать, чувствительностью, да, высок, но опять-таки идти ее и делать в первые сутки после температуры, логики в этом нет никакой, ну, элементарно дайте этому супу повариться 3-4 дня, чтобы хоть что-то появилось, вот, если при этом вы себя чувствуете нормально, температуры больше нет, вы никак, ну, тогда что идти? Я задам другой, следующий логичный вопрос. Какой смысл туда идти делать КТ, вот там пневмония, дальше что вы делать будете? Ну, ок, пневмония. Ну?
Госпитализироваться, видимо.
А лечения нету, ну дальше что? Ну ты госпитализировался, лечения нету, и чё? Вот ты лёг в отделение, рядом с тобой лежит ещё два чувака суммарным возрастом 175 лет. Ну как бы и...
Окей, и у тебя просто увеличивается вирусная нагрузка на организм и всё?
Ну как бы абсолютно. В чем логика-то, я не пойму. Вот люди не понимают одной простой вещи. Как будто сейчас сложно попасть в больницу, но при этом как будто больница обладает великими, таинственными, лечительными, целебными свойствами. Блин, да мы там тоже вслепую идем, вообще хер понятно, там работает оно, не работает. Вкидываем как в топку какие-то препараты, да? Потому что не можешь сидеть и смотреть, как человек, например, плохо становится, да, там прогрессирует. Ну, обычно это пожилых. Ты же не будешь сидеть смотреть так, блин, дед, тебе не повезло, конечно. Ты будешь ему вот это давать, вот это.
Пробовать разные варианты терапии, которые пока не доказано, что не работают, условно говоря, да?
Абсолютно. При этом любую статью там вот там за 2 марта открываешь, они пишут, к сожалению, у нас все еще нету никакого действенного метода лечения. И вот я в больнице. Или я пошел, сделал КТ, теперь я знаю, что у меня там пневмония, а лечить мне ее нечем. Ну и что, твоя жизнь легче-то стала от этого?
А что ты думаешь про историю вот в Швеции, да, то, что шведы не вводят самоизоляцию, и белорусы, кстати, шведы и белорусы не вводят самоизоляцию. Насколько я понимаю, из всех, вообще чуть ли не из всех стран мира, две только страны, которые не стали вводить режим самоизоляции, просто ограничили массовые мероприятия. И то не до конца. Я знаю, что белорусский чемпионат по футболу сейчас весь мир смотрит и ставит ставки, потому что все ставки на спорт свелись сейчас к чемпионату Беларуси по футболу, и там как бы 22 грустных мужчины в грязи попинают мяч, а на них смотрят люди из Бразилии, из Аргентины, как бы. Люди в Штатах не спят, ждут, когда начнется белорусский футбол.
Я понял.
Ну, то есть, вот что за опыт вот этих двух стран?
Я тебе так скажу. Мы поймем это года через полтора, когда мы подберем все эти лечилки и будем четко понимать, как надо было действовать. Вот мы тогда и поймем. Я не силен вот там в политике и в экономике. Единственное, о чем вот я, что я про себя думаю, вот разговоры с женой, да, я понимаю, конечно, что ограничения, они нужны, но если эти ограничения ввергают экономику страны в состояние, как после Второй мировой войны, я великой функции в этом не вижу, потому что ассоциированные не от ковида, а просто от каких-то болезней, безработицы и нищеты, смерти, их же ж никто не посчитает. И мне так еще тогда нравилось, вот когда мы это обсуждали с женой, мне тогда нравилась идея Швеции, которая говорит о том, что давайте мы изолируем только определенные слои населения, но мы не будем долбить по всей экономике, потому что, ну, как бы, потому что оставшись без экономики, что мы потом будем делать, да?
А почему тогда все остальные продолжают этот локдаун? Ну, то есть там... Я думал, что в какой-то момент, я несколько раз читал такую логику, что это связано с тем, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, что, дескать, если произойдет такая ситуация, как в Италии...
Это правда так.
Где, как бы, произошел перегруз системы здравоохранения, и тогда в случае перегруза смертность оказывается еще выше и так далее. Вот расскажи про это подробнее, что это за...
Тут хитрость, опять, не человек, который работает на уровне министерства, но я в любом случае себе понимаю так, что при любом раскладе, если у тебя заболевает огромное количество людей единомоментно, система здравоохранения, она все равно будет перегружена. Это просто...
Она не рассчитана.
Абсолютно. Ну, то есть популяция людей больше, чем коечный фонд на этой планете. Ну, просто при любом раскладе. Да хрен с ними, с койками. Вот мы всех уложили персонала медицинского, его во все времена было меньше, чем болезней, да, там, и на доктора приходится, не знаю, на одного доктора может приходиться 30-40 больных по его какой-то специальности в день, да, это, ну, просто потому, что больных больше, чем докторов. Фишка заключается в том, что вот этот локдаун, он необходим для того, чтобы успеть подготовиться, то есть давайте мы там, не знаю, на 3 недели сейчас повесим паузу, потому что мы перепрофилируем там какие-то учреждения, организации и так далее под вот это дело. Другой вопрос, я не знаю, насколько нужно было их перепрофилировать, потому что все больные все равно перемешаются, потому что те или иные тесты, они могут давать ложноположительный, ложноотрицательный результат. Вся эта, ну, понимаешь, это социум, там все перемешано. И из-за того, что ты перепрофилировал, не знаю, 25 больниц в Москве крупных, и сделал коечный фонд в 20 тысяч коек, ну да, ты решил проблему вот здесь и сейчас, но, извините, в Москве 15 миллионов человек живет. Ну как они говорят, если заболеет, допустим, 10% людей в Москве, вот, да, там, сзади, и из них будет нуждаться 3-4% в госпитализации, то это порядка 600 тысяч человек. У тебя коечный фонд 20. При любом раскладе, что ты не делай, произойдет перегруз. Ну просто это математика простая, банальная. Но в любом случае, наверное, это надо было, чтобы просто сбивать вот эти пики перегрузки системы здравоохранения. Я не знаю, мне близко.
А я правильно понимаю, что еще одна из причин – это способ как бы найти терапию? То есть как раз, что люди по всему миру сейчас очень активно открывают все данные, публикуют статьи как можно быстрее, рассказывают, это не работает, это не работает, это не работает, чтобы найти что-то, что работает. Я правильно понимаю, что это логика?
Но это не связано с карантинными мерами. То есть как бы это они бы делали, даже если бы все гуляли и вели парады, ну как бы.
Да, но просто за счет пока карантинные меры распространение вируса замедлено, соответственно, нету тех самых там 600 тысяч человек, которые уже сейчас им нужно лечение, и...
Это делают лабы и институты, у них же там не лежат больные, ну как бы они вот...
А то есть врачи, которые работают с пациентами ковид, они же тоже, наверное, часть из них занимается какой-то клинической наукой или нет?
Нет, нет. Сегодня те доктора, которые работают с ковид, они обязаны действовать в рамках принятого протокола внутреннего. То есть есть большой протокол, который спускается от людей, которых мы никогда не видели вживую, там такие роботы, да, вот, они спускают вот эти вот там 5 препаратов, которые должны быть, а больница каждая, в ней внутри есть там научный совет, который собирается говорить: так, пацаны, нам спустили вот эту вот историю, нам надо сейчас ее под себя как-то адаптировать, да, давайте посмотрим на профиль наших больных, что у нас, какой опыт там, да, посоветуемся, вот сейчас видеосвязь вот с той больницей, они там на 2 недели раньше нас работают, какие у них выводы, и на основании этого мы сейчас вот там доработаем наш внутренний протокол, вот, и ты уже работаешь в рамках внутреннего протокола, но это все равно протокол, понимаешь, да, идея, то есть это все равно штука, которую ты используешь, и ты там сильно не ходишь в сторону-то от нее. Потому что, ну, как бы, тут еще такая...
Ну, то есть у тебя четко заданы рамки, внутри которых лечение должно выполняться, и рамки эти, грубо говоря, как раз задаются вирусологами или Минздравом.
Ну, где-то там, да, там сверху. На Минздрав, на Роспотребнадзор, на департамент здравоохранения конкретного города. То есть там есть вот эти приказ выпускающие организации, которые всю эту историю делают. И главная фишка-то в чем? То есть я, например, такой Вася Купрейчик такой, типа, а я буду лечить по-другому, да? И вообще вот мои там 3 палаты, они будут вообще не соответствовать этому протоколу. Мне кажется, я довольно быстро отъеду в Следственный комитет, ну, как бы, и на этом все закончится. Потому что, ну, есть принятое лечение внутри конкретного государства.
Будешь лечить уже следователя.
Нет проблем, да? Вот. Поэтому все-таки наукой занимаются ученые. Есть просто клинические наблюдения докторов. Кто-то из докторов там задается вопросами, кто-то в суматохе не задается вопросами. Но это такая штука. Кто-то да, кто-то нет. Не знаю, как объяснить.
Я правильно понимаю, что сейчас есть несколько направлений того, ну, направлений вот таких исследований и вокруг коронавируса. Одна история – это разработка вакцины в том или ином виде, и эта история там в лучшем случае на несколько лет. Ну да, не знаю, на 1,5 года, на год, да. Год – это супер оптимистичная оценка. Другая история – это поиск чего-то, что могло бы помогать в терапии. И внутри того, что помогает в терапии, есть как бы люди, которые занимаются именно тем, чтобы подавлять как-то вирус. Есть отдельно люди, которые пытаются смотреть на то, от чего, собственно, люди умирают. Потому что люди умирают не от вируса, а от того, что у них легкие перестают работать. И пытаются понять, почему, собственно, развивается вот пневмония и так далее. Или я как-то неправильно классифицирую направление?
Смотри, да, часть людей направила свои усилия на вакцины, и оптимистичные ожидания – это где-то 5 месяцев, потому что очень много крутых частных лабораторий получают сейчас дотации там от всяких Айлонов, Масков и прочих чуваков, которые жертвуют как...
А, то есть меньше, чем 1,5 года, да? То есть есть оптимистичная оценка 1,5 года?
Да, есть оптимистичная оценка, что из-за того, что сейчас все плюнули на все остальные болезни и начали заниматься вот этой проблемой, тупо просто количество лабораторий, их настолько велико, да, ну все хотят прикоснуться к Нобелевской премии, вот, и там плевать, что там с вашей гипертонией было. Значит, все сейчас работают, ну наверняка из-за вот чисто статистически, математическая вот такая модель, скорее всего, это сработает быстрее, чем там 5 больших вузовских лабораторий, да. Поэтому это первый момент. Второй момент, в принципе, в отношении того, от чего же убивает сам этот вирус, там все понятно. Там возникает острый респираторный дистресс-синдром, который классно изучен, и там протокол реанимационный, он уже хорошо понятен. То есть мы стараемся, ну не мы, а реаниматологи стараются максимально воздерживаться от механической вентиляции, то есть ИВЛ. Они имеют протокол такой поэтапный, то есть сначала там просто кислород, там, не знаю, конюля, потом маска, потом СИПАП, который тебе помогает дышать. А потом уже, ну, если ничего не помогает, и эта болезнь сильно развивается, вот этот респираторный дистресс-синдром, тогда уже ИВЛ. И если он не помогает, там, кого-то на ЭКМО переводят и так далее. Вот. Но над чем работают ученые? Это над тем, чтобы помочь реаниматологам и пациентам, чтобы пациенты не скатывались вот в этот острый респираторный синдром, из которого сложно выйти. Насколько я вот это себе осознал, что те же препараты, которые там ремдезивир там и так далее, они все исследовались на предмет того, что давайте дадим это вот людям, которые имеют среднюю такую болезнь, то есть они там не на ИВЛ, они, у них там, да, низкий кислород, они, да, возможно, дышат через маской, но, в общем-то, как бы это живые люди, с ними можно поговорить, они там не седированы. Начнем им давать этот препарат, посмотрим, увеличит ли это скорость восстановления от болезни, потребует ли это каких-то там, не знаю, жестких медицинских каких-то переводов на ИВЛ и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот над этим работают умы. Угу. Пока, к сожалению, у нас нету волшебной таблетки. Итак, вот я вот тот пост, который я написал, что там все так как бы взбеленились, типа, чувак, ты ничего нового не написал, острый респираторный синдром, вообще 100 тысяч лет в обед, там, академик Чучалин еще какой-то говорил о том, что вот тромбы образуются, и ты что, вообще тупой, не знал? Да, тупой, не знал, вот читал Харрисона, Харрисон на Чучалина не ссылается вообще, вот, ну, я виноват. Но, как бы, ну, вот так.
Подожди, давай, стой, люди, может быть, не читали твой пост, давай ты расскажешь коротко идею твоего поста, и много слишком имен, и, мне кажется, не все сейчас считали иронию, поэтому давай мы сейчас, как бы, разархивируем, как бы, сообщение, чтобы человек не в теме понял, о чем речь.
Да, идея заключается в том, что я написал просто про один маленький процесс, который возникает в ходе острого респираторного дистресс-синдрома, и он ассоциирован с развитием, повышенным развитием тромбов, да, то есть это так называемый, у этих больных это и при сепсисе бывает, так называемый ДВС-синдром, то есть вся кровь начинает потихоньку сворачивать, вот. Это хорошо изучено, действительно, то есть я ничего нового не написал, но просто так случилось, что вот в короткий период времени я послушал лекцию итальянского реаниматолога, который сказал, что вот, в общем-то, это очень важный механизм патогенетический, который нам надо закрывать. Я познакомился с патанатомом, которая вскрывала эти случаи вот, пациентов с подтвержденным ковид, и она видела там эти тромбы. Это как-то сложилось все, что я читал, все там, тут профессора итальянского услышал, тут девчонка мне сказала. И я такой, и выложил пост. Часть людей восприняла это, как будто я изобрел некую панацею.
Суть поста была в том, что, возможно, главная проблема... Нет, про панацею ты ничего не писал, но суть поста была в том, что, возможно, данная болезнь сильно осложняется именно из-за тромбообразования.
Да.
И что препараты, которые помогают снижать тромбообразование, его замедлять, могут облегчить протекание данной болезни. Вот такой очень короткий.
Да, они могут влиять на прогноз. Да, и я до сих пор в этом убежден. То есть я до сих пор считаю, что мы должны жестче относиться к протоколу антикоагуляции и быть смелее в этом вопросе. Несмотря на то, что такое лечение, оно чудовищно сопряжено, особенно у пожилых людей, с рисками кровотечений. Но, насколько я знаю, даже внутри реанимационной такой тусовки есть такая поговорка. Лучше пусть он немножко течет, чем он немножко коагулирует, понимаешь? Потому что если он немножко течет, я эту проблему решу, а если он свернулся весь, то это, блин, это сложно решить.
Конечно, врачебный юмор – самый жесткий юмор на свете все-таки.
Нет, но это реальные вещи, ребят. Ну, то есть это как бы... Ты понимаешь, ты находишься в ситуации, когда, ну, ты должен просто выбрать, с чем тебе легче справиться при условии того, что больной будет умирать, и ты это осознаешь. Это тебе с этим жить. Да, там никто не кайфует и в черную не смеется, да. Дай бог, после этого не начнется разборки, там, да, когда все закончится, и люди такие придут в пиджаках и скажут: а теперь мы будем листать ваши истории болезни, что вы делали. И дай бог, там никого не попересажают. Потому что сегодня врачи реально идут на опыте. И врачи, при этом, идя на опыте, помимо того, что они рискуют заболеть ежедневно, они еще и ссут по-честному, как бы там потом всех не начали за задницу брать, потому что у нас умеют.
А были такие прецеденты? То есть это часто происходит или?
Слушай, я тебе расскажу историю, которая началась в начале 20 века, когда две публикации, одна российская, одна британская, о смерти пациента после хирургической операции из-за забытой внутри него салфетки. Русский врач предложил поставить медсестру, которая будет считать салфетки, которые были использованы во время операции, и будет их считать количество после операции. Если чего-то не равно, она должна хирургу сказать: поищите еще, у меня не все салфетки в тазу, да? А британские предложил, что я засовываю салфетку и пришиваю ее к человеку, и веревочки я высовываю наружу. Соответственно, я операцию закончил, пока я все веревочки из пациента не извлеку, я не могу зашить рану. Понятно, да? Британский человек. Оба, при этом два пациента, они оба умерли. Да, и на вскрытии доктора обнаружили, что это произошло из-за забытой салфетки. Ну, тогда, начало 20-х годов, там только-только анестезия появилась. В общем, качество хирургии было низким, да? Британцу выписали премию, русского посадили. У нас менталитет такой, мы не пытаемся ничего улучшать, понимаете? Мы просто тупо ищем крайнего. И этого крайнего надо прилю...
А подожди, а за что его посадили?
Он человека убил. Он же забыл там салфетку?
А, он описал свой Абсолютно. Опыт, что он забыл салфетку, и на основании этого опыта сказал... Ага.
И на основании этого опыта предложил, давайте дадим человеку задачу считать салфетки. Я хирург, я там внутри процесс, у меня может кровь пойти там, да, я занимаюсь вопросом, пусть человек стоит и считает эти салфетки чертовы. Британец говорит, давайте не будем считать эти салфетки, давайте их пришивать к человеку тупо будем. Вот и все. Одного наградили, второго посадили. Поэтому внутренне, ну, у меня есть очень много друзей, которые, ну, так серьезно такие, знаешь, мы чай пьем, конечно, хихи-ха-ха, но как бы, знаешь, потом, когда вдруг окажется, что эту болезнь надо было лечить, не знаю, горячей водой, а мы всем давали антикоагулянты, кто там это придумал их давать, да, и как бы там никто не будет разбираться.
Понятно. Но при этом врачи, как бы, вообще, в принципе, я не знаю, с чем это связано, но в России очень странное отношение людей к врачам. Я не понимаю, откуда это берется, я не понимаю, почему так, но мне кажется, все врачи, особенно врачи, работающие в России, герои просто, потому что уровень, ну, то есть то, как у нас люди разбираются в медицине, и все знают, что нужно делать при любой болезни, потому что это написано в журнале «Лекарь», там, «Травник», «Сонник» за 2004 год, и вот это все, я вообще не знаю. Ну, то есть, вот я пожил какое-то время в Германии, если врач сказал тебе принимать таблетки, ты просто говоришь «Окей», идешь, принимаешь таблетки. В России пациент может, не знаю, там, устроить скандал, подозревать, что врач куплен и что-то еще. То есть, откуда это недоверие, я не знаю, но его очень много. И среди пациентов тоже. Ты вот, ну, как бы, вот к тебе, когда люди сейчас приезжают с коронавирусом, вообще как, люди доверяют врачам или нет?
Ну, сейчас, еще раз говорю, общая масса людей, я уверен, что там какая-то 40% твоих подписчиков, так огульно посчитаю, они убеждены, что если есть изменения на КТ, надо ехать в больницу. Поэтому сегодня...
Слушай, я был убежден, но я вообще не подумал до того, как ты сказал, я вообще не подумал, что никакого смысла ехать в больницу все равно нет, потому что нет лечения. Это такое, это очевидная мысль, но мне она в голову не приходила.
Поэтому люди, которые приезжают в больницу, знаешь, они там 12 часов вызывали скорую в надежде там на то, чтобы попасть в больницу, и вот они попадают в больницу, они такие типа... Они вообще согласны, у них не возникает обычных вопросов, типа, где, что так много подписаться за согласие надо, да? Давайте мы все подпишем. Вообще идеальная работа стала. Мы вообще все подпишем. Давайте, где? Сразу все документы, не мы все подпишем сразу. То есть вот так. Потому что раньше это...
А, то есть сейчас уровень доверия к врачам вырастает.
Сильно,
вырастает.
Да, сильно
то есть,
изменился.
То есть единственный, может быть, позитивный фактор эпидемии, то, что люди наконец-то стали чуть больше доверять
Абсолютно,
врачам.
Абсолютно, да. Ну и стали как-то, наверное, ценить то, что врачи действительно поделились. Кто-то готов работать в зоне грязной, кто-то не готов. Да, вот я... Готов работать у меня там семья моей супруги. Она...
Как твоя семья на это отреагировала? Как это происходило? Ты решил, что все, я поеду работать в больницу? Или как ты с ними советовался? Как это происходило? О,
слушай, ну, у меня семья знает, что я вообще чувак такой странный. Да, то есть я не очень типичный доктор. И езжу на мотоцикле, там весь синий от татуировок. И как бы они знают, что я...
Чтобы вы понимали, мы говорим с Васей по видеосвязи, я вижу его рукава. У него забиты рукава, как бы вот все те части рук Васи, да, которые да. Я вижу, забиты разными геометрическими узорами. Просто нас люди слушают, а они да. не увидят это.
Поэтому, ну как бы у меня реально, по-моему, родители моей супруги, они понимали, что я такой чувак, как бы про вот такие штуки. Да? Поэтому моя жена стоматолог, она, ну, как бы, она так спокойно тоже к этому отнеслась, но я просто людям сказал один простой довод, после которого все вопросы отпали. Ребята, работать в грязной зоне – это работать чище, чем где бы то ни было сегодня в этом городе. Потому что тебе дают костюмы, тебе дают респиратор, тебе дают маску, у тебя есть неограниченный доступ к перчаткам, у тебя стоят дез-средств. Стоматологов, блин, так не укомплектовывают. Если больница не признана коронавирусной, врачам никакой средства защиты не дадут пандемию. Ведь это же чистая больница, правильно? А могут ли туда попасть больные с коронавирусом? Да. Поэтому как бы тут гораздо страшнее работать все-таки в условно чистой, потому что все перемешано. И как бы кто тебе гарантирует, что человек, который сейчас напротив тебя сидит, и типа жалуется просто на насморк, что это, вот он тебя сидит и не заражает. Тебе еще раз говорю, тебе никто средств защиты не даст. Все средства защиты это туда, в грязную.
Поэтому парадоксально, но работать в зоне эпидемического очага чище, чем работать просто, не знаю, врачом-терапевтом где-нибудь там в поликлинике. Реально так. Я когда этот довод людям сказал, вокруг меня они все такие, ладно, иди, чувак. Ну, как... Но они понимали, что они не могут мне сказать нет, потому что, я так устроен. Я принял решение, и точка. Все там.
Понятно. Слушай, а у врачей, вот ведь обычно работа врача все-таки не связана, я не знаю, может быть, кстати, я не прав, поправь меня. Мне казалось, что в обычной ситуации работа врача довольно редко связана с ситуацией, когда ты рискуешь непосредственно своим здоровьем, взаимодействуя с пациентом. Сейчас, очевидно, этот риск возрос, потому что даже если ты работаешь не в коронавирусной больнице, вероятность, что ты получишь коронавирус, она довольно высокая. Тебе все равно надо взаимодействовать с пациентом довольно близко, особенно если ты тот же самый стоматолог, какие там 1.5 метра. То есть 1.5 метра, в общем, вряд ли что-то высверлишь. Соответственно, повысился просто уровень рисков для врачей. Это же, наверное, дополнительный стресс. Это намного, психологически и так не самая простая работа. А, наверное, при таком уровне стресса просто еще тяжелее.
Слушай, у нас сходит с ума ряд людей. Еще раз говорю, я отношусь к людям так фатально устроенным по своему этому. Я езжу на мотоцикле, у меня шлем 1/4. Я одноразовый вообще чувак в принципе. Поэтому я как-то вообще легко на эти вещи смотрю. Я понимаю, что я заболею, если я еще не переболел. У меня в марте какая-то 37,5 носоглотку драла. Оно не оно было, черт его знает. Я не проверяюсь, я спокоен. Но вот теперь мы уберем коронавирус. Врач всегда находился в зоне риска получить туберкулез. Эпидемиологическая картина, с которым крайне драматичная в нашей стране. Он всегда имел возможность заболеть гепатитом. Понятно, что нас прививают, но все-таки, да? То есть ты всегда находишься в зоне риска. Люди, которые работают в гнойной хирургии, я в свое время в ЧЛХ поработал, челюстно-лицевая хирургия, в гною. На лице у тебя, если у тебя меньше 10 прыщей, то это вообще хороший день, да? Потому что вот эта флора, ты ее вскрываешь, гной вытекает, это все же патоген. Поэтому просто никто этого никогда не ценил, наверное, я так скажу. Но то, что в мирное время доктор в любом случае находится в зоне риска, это, в принципе, это факт. Поэтому тут я не понимаю, что сильно изменилось. Прям вот так.
Окей. То есть, наверное, хорошо в любом случае, что люди сейчас об этом задумались и поняли, что вообще врач спасает их здоровье и жизнь, рискуя в некотором смысле собой, и надо быть за это благодарным и, в общем, помогать, не делать жизнь врача сложнее, так. Слушай, и ты сказал такую историю, что в марте, может быть, ты приболел, не приболел. Есть ли какие-то вообще представления, какое-то представление о том, формируется ли иммунитет вообще к коронавирусу? Как я понимаю, пока Всемирная организация здравоохранения не может это ни подтвердить, ни опровергнуть. Или я неправильно?
Насколько я понимаю эту ситуацию, гипотеза заключается в том, что у нас все-таки формируется иммунитет. У нас не прошло еще достаточного количества времени, чтобы сказать, насколько длительный этот иммунитет будет. И обнадеживающая информация заключается в том, что в Ухане, где ранее сообщались информация о том, что идет повторные заражения, более детальное исследование.
Да. Что-то были какие-то случаи из Ухани, и, по-моему, одна женщина из Японии, что-то такое. Но женщина из Японии, это было что-то на уровне слуха. Там, как я понимаю, не было вообще никакого медицинского наблюдения. Она просто, чуть ли не у себя в соцсетях написала: «Ах, боже мой, я заразилась опять».
Вот. Фишка заключается в том, что недавнее исследование, оно вышло на прошлой неделе, свидетельствует о том, что при детальном анализе на молекулярном уровне этой РНК, выделенные у этих людей, у которых подозревали повторно, пришли к выводу, что это все-таки остатки тех перенесет. Поэтому, то есть это не повторное исследование, а это мы просто обнаружили еще раз то, что видели раньше. Вот и все.
Ага, то есть это просто не до конца вышло РНК вируса со слизистых.
Типа того, да.
И поэтому тест оказывается позитивным, хотя человек уже переболел.
Да. Понимаешь, да, суть? Поэтому пока говорим о том, мы понимаем так, что все-таки случаи повторных заражений, они все еще должны считаться нами как не зафиксированы.
Смотри, давай напоследок такой, может быть, короткий ликбез. Если человек, мы смирились с тем, что основная масса людей все равно переболеет, скорее всего, но при этом, наверное, можно делать какие-то вещи, которые снижают риски переболеть, условно говоря, им сейчас, а лучше, может, переболеть попозже, когда лекарство появится, да? Что человек может делать с точки зрения личной гигиены и заботы о своих близких, не знаю, родных, друзьях, что правильно, что неправильно, какие-то такие базовые советы.
Ну, готов ответить. Правильная рекомендация будет сохранять режим социального дистанцирования. То есть, если есть возможность ездить на работу на машине, воспользуйтесь этой опцией. Если разрешили, не знаю, каршеринг, воспользуйтесь этой опцией, да? Старайтесь пребывать в местах скопления людей меньшее количество времени, которое вы можете вообще организовать внутри своей жизни.
А вот про каршеринг есть какие-то слухи, что там вирус остается на пластике долго и все такое. То есть надо ли протирать машину?
Ну, возьмите с собой санитайзер, да, протрите себе руки после того, как вы поюзали машину. Я спокойно к этому отношусь. Больше вероятности того, что, знаешь, из серии... Вот вирус остается на пластике автомобиля. Well, окей, твое решение. Да, вот он остается. Дальше, что ты предлагаешь? Поехать на троллейбусе? Больше шанс. Что ты еще предлагаешь? Пешком на работу идешь? Согласен, иди. А я живу далеко. Окей, тогда найди мне решение.
То есть, грубо говоря, снизить риски, максимально сведя к минимуму взаимодействие с людьми, насколько это возможно, да, это самое. Что касается дезинфекции рук, мыть руки как можно чаще, вот эта история...
Ну да, естественно. То есть эта болезнь научит нас гигиене, наконец-то. То есть в России с этим как-то было не очень хорошо. Я тоже, я 6 лет по миру покатался и без заезда в Москву практически, да, в Россию. Я прямо четко знаю, что наш человек, он не самый чистоплотный из тех стран, где мне доводилось быть. Есть страны намного менее чистоплотные, но есть люди... Есть страны, у которых как бы это действительно намного круче реализовано, и там еще задолго до пандемии можно было зайти там, и везде будет стоять и мылка, и чем-то на руки пшикнуть, и салфеточки, и, ну, как бы вот так вот. Поэтому здесь правила гигиены, они для всех, то есть я сейчас приехал на работу, иду, вот, слава богу, сейчас везде стоят эти стерильные штучки, рукой, одеждой там по ней долбанул себе на руку, руки протер, пошел дальше. Вот. Ну, желательно, длительное время все там разбивались в дискуссиях, стоит ли носить маски, не стоит ли носить маски.
Да, очень было много копий поломано, в итоге маски пропали из продажи, но непонятно, стоит, не стоит.
Да, значит, я тебе скажу так, я, честно говоря, у меня масок нету, я не ношу, вот. Никого не призываю делать так же. Почему? Потому что я смог организовать свою жизнь еще задолго до коронавируса с минимальным контактом с людьми. Я вообще такой социопатичный чувак, поэтому я кайфую от того, когда вокруг меня меньше 3 людей находится, в принципе, во все времена. Вот. И поэтому это всегда машина или мотоцикл, или это будет такси, или каршеринг. Ну, в общем-то, я как бы не большой любитель метрошечки и электропоездов. Поэтому как-то так. Ну, руки действительно стал мыть чаще, чем раньше. Вот. Маска, ну, еще раз, я не очень понимаю ее великого смысла.
А просто про повязка, платок, вот люди повязывают вместо маски. Это бессмысленно.
Ну, если они болеют, в этом есть смысл. Потому что когда ты кашляешь, чистый аэрозоль, который выделяется во время кашля, ты просто бережешь других людей.
Задерживается.
Да, я не болею, да, я поэтому как бы не ношу маску. Вот, если бы я болел...
Но в данном случае же, как я понимаю, сама болезнь развивается, то есть симптомы появляются через 14 дней после заражения, плюс-минус, так что человек может болеть и не знать.
Да, но имеется в виду, что теперь, что нам, еще раз говорю, всем купить вот маску, да, ходить до пролежней на ушах и так далее. Ну, если вы ни с кем не видитесь, ну, как бы едьте без маски. Если вам некуда деваться, ну, окей, наденьте маску. Вероятнее всего, это важно для тупо для вашего спокойствия. Просто человеческого такого спокойствия. Вот и все. Поэтому я за то, чтобы как-то это все было здраво.
Понятно. Носите маску, если вам это помогает.
Да, да, да. Или там принимайте ее 3 раза в день с водой, если вам это помогает. Вам вообще, если что-то помогает, прям старайтесь это делать. Вот. Это может быть что.
Слушай,
угодно.
Еще был такой наброс. Много-много людей. Были новости недавно, что исследуется то, как влияет курение на коронавирус.
Да, это.
И есть, с одной стороны, статистика, что если люди-курильщики, они заболели, то тогда все сильно хуже с пневмонией, понятное дело. Но при этом есть аномально низкий процент курильщиков, к примеру, по статистике того же Китая, которые заболели. Вот что-то про это известно?
Это хороший вопрос, на который у меня нет четкого ответа, потому что статья на JAMA, которая включала в себя наблюдение за 5700 больными, она, в принципе, была как-то методологически не очень корректно посчитана. То есть у нее была высоченная смертность на ИВЛ, что на деле оказалось не так. у них было 89% заболевших никогда не курили. Вдумайся, да? То есть это огромная статистика.
При том, что в Китае курит примерно половина мужского
населения. Да, но мы сейчас, я про Нью-Йорк говорю, да, вот как в Китае.
Да. Это про Нью-Йорк, это другая. Вот. Ага.
Значит, опять-таки, я думаю, что мы четко поймем эту ситуацию позже. Пока я склонен считать, что есть действительно какая-то хитрость в неком механизме взаимодействия вируса с человеком, что у курильщика легче, ну не знаю, ему меньше шансов, что ли, заболеть, либо больше шансов пройти эту штуку бессимптомно. Но вот если уж заболел, то долбанет хорошо, да? Если по каким-то причинам, скорее всего, из-за коморбидности, то есть из-за сопутствующих заболеваний. Вот. А если вот, ну, как такая история.
В общем, коронавирус не повод начинать курить, если вы раньше не курили, но.
Абсолютно. Не, это вывод абсолютно глупый. Не, ну давайте так, коронавирус точно не развивается в мертвом теле, но это не повод совершать суицид. Ну, как бы, выводов неправильных можно сделать очень много. И, ну, тут такое.
Слушай, а еще вот такой вопрос. Что ты думаешь про то? Вот даже ты, когда говорил про происхождение коронавируса, ты сказал, что он появился в Азии, но не сказал, что он появился в Китае. И такая вот есть история. Довольно много людей обращают внимание на то, что Китай активно пытается дистанцироваться от коронавируса и пытается просить, чтобы это он взяли там. Азиатский коронавирус и так далее. И когда Трамп сказал, что это значит китайский вирус, на него накинулось какое-то дикое количество людей.
О, черт возьми, я не знаю, почему я так сказал. Ну, то есть, я новости не читаю.
Ну, то есть, просто есть довольно много людей, которые говорят, что Китай очень активно пытается как бы в средствах массовой информации добиться того, чтобы вирус не ассоциировался с Китаем, а ассоциировался вот с Азией в целом.
Слушай, я бы тоже так пытался делать, учитывая, что в моей стране какой-то черт съел эту летучую мышь и родил такую проблему для планеты, понимаешь? Ну, как бы, я бы тоже хотел бы максимально слиться с этой историей. Ну, вот просто чисто по-человечески.
Соскочиться с этим.
Абсолютно.
Да, я недавно видел прекрасный демотиватор, что когда в следующий раз кто-то вам скажет, что один человек не может изменить мир, вспомните чувака, который сожрал плохо приготовленную летучую мышь в Китае.
Абсолютно. Абсолютно. Ну, то есть, как бы, я прям на полном серьезе, ну, мне кажется, представляешь, быть виноватым во всей этой истории, ну, вот так вот, китаец, он что должен чувствовать? Он реально...
А вроде бы нашли пациента номер один, 0. Вроде как нашли пациента один, это женщина, и она вроде как торговала этими мышами.
Да.
То есть даже там не то, что она съела, она просто торговала на рынке, да, и вроде как была первым пациентом. Ладно, давай тогда в сухом остатке. Значит, ребята, берегите врачей, они рискуют своей жизнью ради нас. Не делайте их жизнь сложнее, чем нужно. Ведите себя здраво, и лучшее, что вы можете сейчас сделать, сохранить режим социальной изоляции и не делать вид, что вы эксперты по вирусологии в социальных сетях.
Нет, это можно делать, потому что это прям довольно весело иногда. Мне будет грустно, если пропадут эксперты по вирусологии. Еще вчера преподаватели, коучи, бариста и прочие люди, ну,
Да-да-да. Мне тоже понравилась шутка, что из-за коронавируса природа настолько очистилась, что в села возвращаются коучи, бариста и бизнес-тренеры.
Да-да-да. Ну вот, я прям совершенно не против, чтобы сеть плодила дичь, вот, потому что, ну, это тупо весело. Я еще раз говорю, я за здравое сумасбродство и веселость такую жизненную. Не повод терять оптимизм. Еще раз говорю, опасность, она есть для очень пожилых людей, действительно. Реанимации заполнены тяжело больными людьми. Мы честно, я прихожу поворачивать больных в реанимацию. У меня периодически проскакивает мысль, вот, ну просто, как вы дожили до пандемии, уважаемый человек? Ну, тупо непонятно. Ну, то есть, вы настолько в плохом состоянии был человек до того, да, что удивительно совершенно, как вот просто ты встретился еще вот с таким здоровьем, с пандемией коронавируса. Как это просто произошло. Ну вот и все.
Это лишний вес, повышенное кровяное давление.
Лишний вес, это гипертония, сахарный диабет, да? Там лежат люди, там отпиленные в анамнезе пальцы, ноги по колено. То есть очевидно, что это проблема с сосудами. То есть и эта вся история, ну как ты дожил? Ну просто, что это? То есть, таких молодых ребят там, знаешь, ну, блин, несколько процентов. Но они, блин, во все времена. Ну так бывает, блин. Болезни бывают, вызывают болезни и у молодых. Что поделать? Вот и все. Меня гораздо другая штука беспокоит, как врача. Куда девать весь этот пул больных, которые сейчас нуждаются в общей медицинской помощи? Все здравоохранение нацелено только на коронавирус. И тот же перелом шейки бедра сейчас не просто соперировать. Тот же инфаркт миокарда или еще что-то. Ну, как бы я прям вижу в этом какую-то сложность, в том, чтобы попасть в больницу. Сейчас очень сложно с фоновыми заболеваниями. Вот эти смерти фоновые и вокруг коронавируса, их вообще кто-то посчитает, как мне вот интересно, кто-то статистику ведет, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что от инфарктов, инсультов, от болезней лежачих больных там из-за шейки бедра, от суицида из-за того, что с работы погнали жить не на что, от бытового насилия погибнет гораздо больше людей, чем от коронавируса сегодня. Вот и все. И эти вещи... Я боюсь, они не попадут ни в чьи подсчет. Вот это меня беспокоит.
Понятно. Слушай, еще вот к вопросу о вот дополнительных осложнениях. Может быть, эта история, она поможет людям, в общем, осознать, насколько важно их здоровье. То есть, к примеру, то, что люди поймут, что гипертония – это не шутки. И да, это нормально пить таблетки всю жизнь, если у вас гипертония. Это лучше, чем не пить. Ну и так далее. То есть вот это происходит, тебе кажется, или нет?
Ну, мне кажется, для некоторого пула населения это действительно сработает. Как какая-то попытка осмыслить вообще свое здоровье. И, ну, как-то вот прямо они задумаются. Некоторые люди совершенно нет. Вот и все. Но это прям нормально. Так было во все времена. Ну, это же не первая пандемия, с которой сталкивается Вселенная. И это не последняя. То есть тут как бы... Такое,
мы все. Но если к этой мы оказались не готовы, то к следующей, может быть, будем готовы лучше или нет?
Мы никогда не будем готовы, слушай, но...
То есть вообще люди чему-то научатся? Вот чему люди научатся из всей этой истории, как тебе кажется, в среднем? Вот мы как вид, мы чему-нибудь научимся или мы просто как-то, ну, пройдет?
Ну, я не знаю, чему научится Россия, да? То есть, еще раз, на кого мы смотрим в качестве людей, которые чему-то научили? Вот, я думаю, что страны с высоким социальным менталитетом, с... большой очень такой социальной ответственностью перед народом, они могут сделать ряд каких-то интересных реформ. Они могут модернизировать систему образования, систему медицины. Они могут ввести ряд каких-то рекомендаций, да, для пациентов. Чего там будет в России, я думаю, ничего не изменится при всем уважении. Мы просто через это пройдем, и как бы все начнется дальше по новой. До нового какого-то пока петух, как говорится. Не клюнет. Вот и все. И такие, понимаешь, я, это не то, что там кто-то плохой, там в руководстве страны или еще что-то. Да просто это так исторически сложилось. Это чисто Россия. Все. Точка. Вам это не нравится? Уезжайте. Вам это нравится? Не рефлексируйте. Да, ну как. Не можете уехать? Не рефлексируйте, примите. Вот. Примите свою реальность. Она такая. Не хорошая, не плохая. Такая. Вот и все. Поэтому я не знаю, чему. Ну, как бы. Еще раз говорю. Природа захочет, завтра на этой планете не останется жизни. Ну, как бы, мы думаем, что это мы, как бы, главные чуваки на этой планете. На самом деле, при всем уважении. Вот нам сейчас эта природа отлично показала. Вот и все.
Ну ладно, на этой оптимистической ноте надо заканчивать. Мы уже с тобой больше часа говорим. Мне кажется, отлично поговорили. Я бы повторил. Очень приятно познакомиться.
Ну вот ты пусть, знаешь, как это, мне тоже. Пусть люди, если у них есть вопросы, присылают вопросы, будем тезисно накидывать.
Да-да-да, я дам ссылку на канал, на твой в телеге, и на Facebook, если нормально, если я дам ссылку на твой профиль.
Да-да, спасибо большое.
Не вопрос, конечно. Тебе спасибо большое, отлично поговорили. Давай тогда.
Да, всё, спасибо.
Проветримся. У нас получился неплохой разговор. Если вам он понравился, может быть, вам стоит стать патроном этого подкаста. Сходите на patreon.com/прогулка. Если в конце сезона у нас будет больше 200 патронов, то мы и дальше будем выходить без рекламы. Кроме того, если вам понравился этот подкаст, послушайте другие эпизоды, поделитесь ссылкой на нас в социальных сетях, расскажите друзьям, подпишитесь на наш канал в Telegram t.me/прогулка. В общем, пусть больше хороших людей слушает хорошие подкасты. А мы с вами снова встретимся через неделю. Сохраняйте здравый смысл и любопытство. Не забывайте проветривать мозги и квартиры, находясь в самоизоляции. И вообще, не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.